Глава 20. Генерал Чумаков слышал близкую пальбу зенитных орудий, топот чьих-то ног в коридоре и на асфальтовой дорожке под открытым окном палаты. Он тоже мог бы подняться с постели и неторопливо выйти из госпитального здания, чтобы укрыться в ближайшей щели, которых было вокруг надолблено и закидано ветками хвои немало. Но не хотел даже пошевельнуться, будто находился в параличе, в летаргической отрешенности от всего окружающего. Он действительно был сейчас оглушен нахлынувшими на него мыслями, сомнениями, догадками, прочитав черновик письма покойного профессора Романова, адресованного Сталину. Черновик этот он обнаружил в бумажном кармашке, подклеенном к оборотной стороне последней обложки софьянового переплета общей тетради, которую на днях привез ему из квартиры Романовых полковник Микофин. Федор Ксенофонтович знал, что старик Нил Романов перед самой войной, прежде чем лечь в госпиталь, послал Сталину какое-то важное письмо, и что в ответ последовал из Кремля телефонный звонок, приглашавший генерала Романова к Сталину для беседы. Однако Нил Игнатович уже не вышел из госпиталя. Чумаков полагал, что военный историк Романов в своем письме, как и в беседах с ним, Чумаковым, набрасывал свои оперативно-стратегические концепции на будущую войну, высказывал предостережения с учетом немецких военных доктрин и давал советы, как достичь стратегически выигрышного положения на случай внезапной агрессии против СССР. Но все оказалось до невероятности сложнее и неожиданнее. Федор Ксенофонтович, вспоминая свои последние встречи и беседы с покойным Нилом Игнатовичем, испытывал неловкость и даже обиду от того, что тот излагал перед ним лишь небольшую часть из всего видевшегося в той военной драме, первые акты которой уже разыгрывались на аренах многих континентов. Правда, Федор Ксенофонтович ощущал и удовлетворение, что в собственных недавних размышлениях и сам чуть-чуть приблизился к тревогам, томившим перед смертью Нила Романова. Он, генерал Чумаков, пусть без четкой ясности мысли, но ведь тоже думал о том, как бы все сложилось потом в мире, если б Красной армии сразу же удалось отразить нападение на нашу землю фашистских полчищ и самой вторгнуться вглубь Германии и других стран Европы, находившихся в одной с ней военной коалиции. А профессор Романов в движении своих размышлений пошел куда как дальше, переступив, казалось, философские понятия «необходимость» и «случайность» как формы знания, отражающие процесс объективного мира, а может и не переступив, если Сталин, получив его письмо, пожелал встретиться с ним. Или, возможно, Иосифу Виссарионовичу просто хотелось посмотреть на бесстрашного старого чудака, который предлагал ему советы, не содержащие во многом здравого смысла. А может, и содержащие? Или опирающиеся только на случайности, порождаемые нарушением объективно действующих законов? Ведь само имя профессора, доктора исторических наук Романова, уже кое-что значило. Нил Игнатович свое письмо Сталину начинал с утверждения абсолютной очевидности. Непременно грядет, мол, военное столкновение миров двух социальных систем, в котором должен окончательно решиться вопрос, кто кого. Старый профессор доказывал, что время столкновения назрело, исходя в своем суждении из неожиданного аргумента. Он утверждал, что если после лука и копья люди за определенный отрезок времени пришли к нарезному оружию, пороху и моторам, то по законам движения человеческой мысли и законам ускорения энергии познания развитие военной техники будет возрастать. И сейчас человечество якобы достигло порога таких военно-научных открытий, что за ним уже саму войну, как форму разрешения межгосударственных конфликтов или социальных самоутверждений, будет вести бессмысленно, ибо она явится полным взаимоистреблением народов и их обиталищ. Сия истина, мол, прочно уяснена виднейшими учеными всего мира, в том числе и многими советскими учеными, хотя окончательно еще не решены некоторые непростые технические проблемы, связанные с созданием и применением нового вида оружия. И дальновидные политики ведущих капиталистических государств торопят своих правителей быстрее покончить с СССР не только как с революционизирующей весь мир державой, но и как с опасным военным противником, военно-экономические потенциальные возможности которого грандиозно непредвидимы даже самим правительством этого загадочного социалистического государства. Вникнув в смысл этих размышлений Нила Игнатовича, генерал Чумаков ухмыльнулся их, некоторые, как ему казалось, скороспелости, далековатости от сегодняшнего дня, уже гремящего войной, и некоторой оторванности от классовой сущности противоречий внутри буржуазного мира. Но далее профессор стал раскладывать в письме историко-политический пасьянс, опираясь на свои знания истории войн со всеми их закономерностями, случайностями, гримасами, неожиданностями, с влиянием на ход событий тех или иных исторических или неисторических личностей. Нил Игнатович писал, что военный пожар полыхнет, перекинувшись из центра Европы в страны Северной и Западной Европы, на Балканы, в Атлантику, Северную Африку и на Средиземное море. В Азии Япония душит Китай, стремится утвердиться в Индокитае. В целом около 30 государств уже втянуты в орбиту войн. Близится, мол, черед и Советского Союза. А поскольку Советский Союз – единственное народное государство, то от него нужны, по мнению профессора Романова, и особые меры предосторожности. Старый военный историк советовал сделать все необходимое и предельно возможное для дальнейшего укрепления оборонной мощи Советского Союза, но при этом всячески демонстрировать Гитлеру наше миролюбие. Тем более, что в СССР еще не было завершено перевооружение армии, не сформированы механизированные корпуса, промышленность только начала перестраиваться на военный лад, в стадии укрепления находился командный состав Красной армии. Несомненно, немецкая разведка об этом знает, и перед Гитлером стоит дилемма – нападать сейчас на Англию или на Советский Союз. Если на Англию, оставив СССР в покое, то через год-полтора Советский Союз укрепится до такой степени, что трогать его будет уже небезопасно. Гитлер это понимал. Вторгаться же одновременно в Англию и в СССР от этого предостерегали уроки прошлого. Война на два фронта приводила Германию к катастрофам. И сейчас Гитлер вместе со своим генштабом, по мнению Нила Игнатовича, томился в нерешительности. Ведь фашистская Германия уже добилась крупных военных успехов, последовательно оккупировав 9 европейских государств и установив там нацистский новый порядок. В итоге этого Англия осталась без своих европейских союзников и была значительно ослаблена после катастрофы под Дюнкерком. Куда направить Германии свою дальнейшую агрессивную поступь? Далее профессор Романов писал: «Высокочтимый Иосиф Виссарионович, вам некогда тратить свое государственное время на чтение такой мерзопакостной книги, как «Майн кампф» Гитлера. Я же по долгу своей деятельности, своего призвания в науке вынужден был просмотреть ее в оригинале, не отвлекаясь ни на частности, ни на всеобщности. Скажу главное. Каннибализм – фундамент этой книги. Но сейчас о том, что касается сегодняшнего дня. Гитлер в своей книге пишет: «Не надо допускать до того, чтобы современные политические границы затмевали нам границы вечного права и справедливости. Конечно, никто не уступит нам земель добровольно. Тогда вступает в силу право на самосохранение нашей нации со всеми вытекающими отсюда последствиями. Чего нельзя получить добром, то приходится взять силой кулака. Приняв решение раздобыть необходимые земли в Европе, мы могли получить их в общем и целом только за счет России. Чумаков, перелистнув страницу, подумал о том, что вряд ли Сталин не читал эти направленные против нас писания Гитлера. Для такой политики, цитировал далее профессор Нил Игнатович Романов, мы могли найти в Европе только одного союзника – Англию. Только в союзе с Англией, прикрывающей наш тыл, мы могли бы начать новый великий германский поход. Никакие жертвы не должны были показаться нам слишком большими, чтобы добиться благосклонности Англии. И еще далее Гитлер писал. Политику завоевания новых земель в Европе Германия могла вести только в союзе с Англией против России, но и наоборот. Политику завоевания колоний и усиления мировой торговли Германия могла вести только с Россией против Англии. Вы не хуже меня знаете, дорогой Иосиф Виссарионович, что Гитлер навязывал товарищу Молотову антианглийские переговоры во время посещения нашей делегации Берлина. Вячеслав Михайлович с мудрой решительностью отверг их. Теперь Гитлер послал в Англию Гесса с миссией, тайну которой разгадает и младенец. И профессор Романов убеждал Сталина не верить никаким миролюбивым заверениям Гитлера и никаким доброжелательным предупреждениям Черчилля, если таковые последуют. Черчилль жаждет войны Германии против СССР как спасения Великобритании не только от немецких бомбардировок, но и от погибели вообще, и уповает на благоразумие Гитлера, который после освободительного похода Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию и после военного столкновения Советского Союза с Финляндией получил новый повод охаивать внешнюю политику СССР и восстанавливать мнение народов капиталистических стран против нас, надеясь, что завоюет симпатии к своей политике со стороны буржуазного мира. Следовательно, неотвратимо грядет нападение Германии на Советский Союз. И тут Гитлер допустит роковую ошибку. Войну с СССР он проиграет, должен проиграть. А вот если Германия нападет на Англию, потерявшую в Европе своих союзников, то скорое сокрушительное поражение последнее неизбежно. Однако, по мнению профессора Романова, гибель Англии, возможно, грозит в будущем опасными последствиями и для Советского Союза. Федор Ксенофонтович, казалось, даже задохнулся от столь неожиданного поворота мыслей профессора Романова и заторопился вопрошающим взглядом по угловатым строчкам письма, ощущая нетерпение скорее разобраться в главной его сути, убедиться, что в письме действительно не фантазии больного ученого, не абсурдные мысли его воспаленного мозга, о наличии какого-то здравого смысла, постичь который он, генерал Чумаков, пока не был в силах. Письмо читалось с трудом, ибо было правлено-переправлено, иные зачеркнутые фразы, казалось, противоречили вновь написанным, слова, заменяющие друг друга под пером Нила Игнатовича, в конечном итоге просветлялись, усиливая мысль и придавая ей отточенную завершенность. В голове Федора Ксенофонтовича постепенно будто рассеивался мрак. Он стал четче представлять себе все те военно-политические сложности, которые виделись и покойному профессору Романову во взаимоотношениях между скопищем европейских государств, оказавшихся под сапогом фашистской Германии или ощутивших жар от огня ее военных посягательств. В итоге генерал Чумаков уже готов был согласиться со своим бывшим учителем и военно-научным наставником, видя в его суждениях, обращенных к Сталину, казалось, вполне здравый смысл.